«Мистер Девлин», — спокойно произнесла она, будто не случилось ничего особенного, только в голосе слышалась едва заметная дрожь. Джонатан, о существовании которого я уже забыл, вышел из угла и покосился на меня. «Пока мы отпустим вас без предъявления обвинений, но я настоятельно рекомендую вам остаться в пределах досягаемости и не пытаться контактировать с жертвой изнасилования. Вам ясно?»
«Да», — с запинкой ответил Джонатан. «Хорошо».
Он поставил упавший на пол стул, снял с его спинки свое скомканное пальто и раздраженно натянул на себя. Он обернулся и бросил на меня жесткий взгляд, словно хотел что-то сказать, но передумал и вышел с отвращением, качая головой. Кэсси последовала за ним, резко хлопнув дверью. Правда, из-за амортизирующего механизма хлопок получился неубедительным. Я упал на стул и уронил голову на руки. Ничего подобного со мной раньше не было. Всегда ненавидел насилие. От одной мысли о нем меня тошнит. Никогда никого не бил, даже когда работал префектом и обладал властью. Я причинил боль Кэсси. Я сидел на стуле и размышлял, не сошел ли я с ума. Через несколько минут Кэсси вернулась, закрыла за собой дверь и прислонилась к ней спиной, засунув руки в карманы джинсов. Кровь на ее губе засохла. «Кэсси», — проговорил я, протерев ладонями лицо, — «мне очень жаль. С тобой все в порядке?» «Что все это значило?» На ее щеках горело два ярких красных пятна. Мне показалось, он что-то знает, я был уверен. Руки у меня дрожали так, что это выглядело ненатурально. Точно я изображал состояние шока. Я попытался унять дрожь, крепко сжал руки. Помолчав, она сдержанно заметила: «Роб, тебе это не под силу». Я не ответил. После долгой паузы услышал, как за ней закрылась дверь. Глава 15. Ночью я напился в стельку, как не напивался уже лет 15. Половину ночи просидел в ванной комнате, уставившись стеклянным взглядом на унитаз и надеясь, что меня стошнит. Свет в моих глазах пульсировал в такт ударом сердца, а в углах двигались и копошились какие-то отвратительные тени, исчезавшие, когда я моргал. Наконец я решил, что раз меня не выворачивает наизнанку, к тошноте можно претерпеться. Я поплелся в свою комнату и, не раздеваясь, плюхнулся на застеленную кровать. Снилось мне что-то мрачное и скверное. Кто-то метался и орал в бесформенном мешке. Рядом чиркали зажигалкой и смеялись. Потом осколки стекла в кухне. Плачет женщина. Я снова стажер в глухом районе. На холмах укрылись Джонатан Девлин и Кэтл Миллс. Они живут в лесу с охотничьими собаками и ружьями. Мы должны их поймать. Я и два других детектива, высоких и тощих, как восковые мумии. Мы бредем по полю, увязая в жидкой грязи. В какой-то момент я проснулся, корчась в мокрых от пота простынях, но сразу заснул, даже не успев понять, что это сон. Зато утром я проснулся с ясной картинкой в голове. Она отпечаталась во мне так ярко и четко, будто ее вырезали лазером. Ничего общего с Джейми, Питером или Кэти. Это был Эммет. Том Эммет. Один из двух детективов, заглянувших в наше захолустье, когда я находился на стажировке. Высокий и тощий, он носил отличные ботинки. Наверное, тогда я получил представление о том, как должны одеваться детективы. И поражал строгим выражением лица, похожим на полированное дерево, точь-в-точь, как у старого ковбоя из кино. Когда я поступил в отдел, он все еще там работал, теперь уже уволился, и, похоже, был отличным парнем. Я сохранил к нему юношеский трепет, и каждый раз, когда он со мной заговаривал, бормотал что-то благоговейно невразумительное. Помню, однажды днем я бродил по автостоянке и курил,
делая вид, будто меня совершенно не интересует беседа детективов. Второй коп что-то спросил, и Эммет покачал головой. «Если так, вся работа коту под хвост», — бросил он, швырнув окурок на асфальт и раздавив его ботинком. «Значит, пойдем обратно. Вернемся к самому началу и выясним, где мы просчитались». Потом оба развернулись и двинулись назад в участок, наклонив друг к другу головы и сутуля спины в черных пальто. Выпивка всегда пробуждает склонность к самобичеванию. Я не мог не признать, что пустил коту под хвост свою работу. Но теперь это не имело значения, потому что я нашел выход. Вероятно, все, что со мной творилось до сих пор, жуткий допрос Девлина, бессонные ночи и психические срывы, являлось только подступом к этой минуте. Я бы скорее согласился допросить каждого жителя страны и довести до кипения свои мозги, чем хотя бы раз взглянуть в сторону леса в Нокнари. Мне следовало дойти до точки, до полного изнеможения, чтобы увидеть очевидное и простое. Единственный человек, который знал кое-какие ответы, был я сам, и помочь мне их найти, вернуться к самому началу, мог только лес. Конечно, все это очень просто, но не могу передать, что значила для меня эта ослепительная вспышка, внезапно осветившая мой путь и показавшая, что я не заблудился и знаю, куда идти. Я почти смеялся, сидя в кровати в тусклом свете раннего утра. Вместо грандиозного похмелья во мне бурлила чистая и свежая энергия, как в 20 лет. Я быстро принял душ, побрился, на ходу весело пожелал Хизер доброго утра, она подозрительно уставилась мне вслед, и помчался в город, подпевая какой-то дурацкой песенке по радио. На Стивенс-Грин я нашел место для парковки. Хороший знак. Утром это почти чудо. И по пути на работу сделал кое-какие покупки. В книжном магазинчике на Графтон-стрит мне попалось старое издание «Грозового перевала». Красивый томик с побуревшими на краях страницами и золотой вязью на титульном листе. Для Сары, Рождество 1922 года. Примечание. «Грозовой перевал». Роман Бронте. Конец примечания. Потом отправился в Браун Томас и приобрел замысловатый изящный аппарат для капучино. Кэсси обожала, когда на кофе шапка пены. Я давно хотел подарить ей его на Рождество, но забывал. На работу я пошел пешком, оставив машину на обочине. Это обошлось мне в кругленькую сумму, но в такой солнечный ясный день хотелось сделать глупости. Кэсси уже сидела за заваленным бумагами столом. К счастью, Сэма и летунов еще не было. «Доброе утро», — буркнула она, бросив на меня холодный взгляд. «Вот», — сказал я, плюхнув на стол оба пакета. «Что там?» — подозрительно спросила Кэсси. «Это», — объяснил я, указав на кофеварку, — «рождественский подарок, который я тебе задолжал. А это — знак извинения». «Прости меня, Кэсси, ради бога, не только за вчерашнее, а за всю эту неделю. Я был настоящей занозой в заднице, и ты имела полное право прийти в ярость. Но я клянусь, что больше такого не повторится. С сегодняшнего дня я стану абсолютно нормальным, рассудительным и приятным человеком». «В первый раз в жизни», — пробормотала Кэсси, — «я почувствовал, как внутри меня пошла теплая волна». Она открыла книгу. Эмилия Бронте была среди ее любимчиков и погладила первую страницу. «Я прощен? Если желаешь, встану на колени. Серьезно?» «С удовольствием бы посмотрела», — заметила Кэсси. «Но кто-нибудь может увидеть. Потом не отмоешься от сплетен. Роб, чертов ублюдок! Мне так хотелось на тебя позлиться! Ты бы все равно долго не выдержала». Я с облегчением перевел дух, словно гора свалилась с плеч. К обеду бы сломалась. «Ладно, неважничай. Ну, иди сюда». Она протянула руки, я наклонился, и мы обнялись. «Спасибо». «На здоровье», — улыбнулся я. «Правда, больше никаких фокусов».
Кэсси смотрела на меня, пока я снимал плащ. «Знаешь», — произнесла она, — «дело не только в том, что ты действовал мне на нервы. Я за тебя серьезно беспокоилась. Если ты не хочешь больше этим заниматься, нет, ты дослушай, то можешь поменяться с Сэмом и переключиться на Эндрюса. А он возьмется за Девлинов. Он достаточно далеко продвинулся, чтобы передать дело кому-нибудь из нас. А на помощь его дядюшке все равно можно не рассчитывать. Сэм не станет задавать вопросов. Тебе не обязательно жертвовать собой». «Кэсси, честное слово, со мной все в порядке. Вчера был последний звонок, клянусь Богом, я знаю, как справиться с этим делом. Роб, помнишь, ты как-то сказал, чтобы я тебе двинула, если ты начнешь чудить во время следствия? Считай, что я двинула, пока гипотетически. Дай мне одну неделю. Если через 7 дней ты по-прежнему будешь думать, что не справлюсь, я поменяюсь с Сэмом».
«Ладно», —